Шалом, дорогие друзья, снова очень рад всех видеть. Мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу пророка Оша или Осии, и сегодня будем читать 4 главу. Один раз мы уже посвящали нашу беседу молитве о тех, кто оказался вне дома в результате этой войны. Есть люди, которые оказались переселенными, оторванными от места, оказались переселенными вроде бы в пятизвездочной шикарной гостинице. И вроде бы все у них должно быть хорошо, но они проводят время в лобби гостиницы, не зная, что делать, не имея возможности правильно заняться воспитанием детей, не имея частной жизни, все публично, все слезно. И очень тяжело с этим жить, очень тяжело сохранять семью. Есть другая война, где жены уехали из родной страны, мужья остались, и думалось, что это ненадолго, что это вот-вот закончится, а оно все не заканчивается. А мужья либо воюют, либо переживают войну и выехать к женам не могут, а жены живут в других странах, обрастают другой жизнью, и тоже может трещина появиться в жизни семьи. В общем, тема «Семья и война» очень сложная тема. И пусть Всевышний хранит любовь в сердцах людей, хранит семьи, оказавшиеся оторванные от дома, оказавшиеся разлученными на войне, оказавшимися разрезанными, покалеченными этой войной, пусть сохранит эти семьи, сохранит тепло, сохранит любовь, сохранит детей, которые оказались невольными жертвами всех этих событий. Словом, я приглашаю вас, чтобы наша учеба была молитвой за мир в семьях, несмотря на войну. А мы, Божьей милостью, читаем 4 главу книги пророка Оша. «Шму двар Адонай бней Исраэль». Слушайте слово Господне, сыновья Израиля. Здесь нужно понимать, это очень часто теряется в терминологии, в данном случае обращение к сынам Северного царства, Ошия пророк Северного царства, царства Израилева, и поэтому это обращение к гражданам, так сказать, Израильского царства. Кирив ле Адонай им Йошвей Аарец, потому что спор у Господа с жителями земли. Почему Господь ополчился, рассорился с жителями земли? Ки эйн эмет, нет правды, в эйн хесед, и нет милости, в эйн дат элохим баарец, и нет знания Бога на земле. О чем идет речь? Вроде бы все просто со словом эмет, правда. Суд праведный, суд, который решает, как поступить по правде, выносит правдивое решение. Это касается не только суда, как института суда. Человек каждый день свой, каждый час свой принимает разные решения по своей жизни, многочисленных своих поступков, и хочется поступать по правде. Надо бы поступать по правде, но правды нет. То есть нету стремления жить по правде, нету стремления приводить свою жизнь в соответствии с какими-то внешними моральными критериями. Вейн хесед, и нет милости. Милость превозносится над судом, милость превозносится над правдой. То есть по правде говоря, я должен был взыскать с тебя долг, или, по правде говоря, я не должен был бы платить тебе зарплату, или, по правде говоря, я должен был бы поступить так-то и так-то, но по милости я тебя предупреждаю, по милости, я тебя жалею, по милости твоей, по милости своей я поступаю не так, как имею право поступить. То есть есть милость, и она больше правды. «Вэйн дат элюим баарец». Нету знания Бога на земле. Мы у других пророков читали, что милость, именно милость к сироте, к пришельцу, к вдове, к слабому слоям населения – это дат элюим, это одно из проявлений знаний Бога. То есть человек призван не только жить по правде, но и творить милость, то есть поднимать планку этой правды для себя выше и выше, и что позволяет, что призывает человека поднимать эту планку выше и выше, дат элюим познание Бога. Мы говорили в прошлых главах о том, что есть разные виды контакта, разные виды взаимоотношений между двумя объектами. Ну, давайте возьмем пример между людьми. Я повторю. Сначала взгляд. Взгляд, когда мы смотрим на кого-то, ну, нам нравится или не нравится, или мы равнодушны. Затем прикосновение. Если кто-то помнит юношеские годы, прикосновение к любимому человеку. Или прикосновение изучающее, боязливое, такое, что в любой момент готовы одернуть руку, так гладят, скажем, незнакомую собаку или какую-нибудь ящерку. Затем, это уже чисто человеческое, поцелуй. Поцелуй или на щека прильнуть кому-то, прикоснуться к кому-то, почти соединиться телами, и высший уровень соединение – это познание. Познание – слияние в единое целое. Народ разделен, удален от Бога. Нету союза с Богом, нету познания с Богом. И поэтому нету ни стремления жить по правде, ни тем более стремления жить по милости. Что есть? «Алла векахеш» – клянется – клянется, может быть, именем Господа, и отказывается потом. Пальцы крестиком держал, так нещитово, и так далее. Или просто, ну, молча поклялся и обманул. В ирацах и убивает, в иганов и похищает. Здесь не ворует, в наиболее распространенное значение этого слова, похищает души, то есть похищает рабов, похищает людей, продает в рабство. К сожалению, простите, очень распространенное явление. В Наав и прелюбодействует порцу. Все эти качества распространились, разломали все границы. То есть творится беспредел. Лифроц – это ломать границы, разрывать границы, прорываться куда-то. Полный беспредел творится в отношении этих страшных грехов. «Ведамим, бедамим, нагау». Кровь соприкасается с кровью. То есть только вот один убитый, и вот еще один убитый. Или представьте себе, словно в новостях только сказали, сегодня убито столько-то человек, и через 10 минут говорят, вот еще убито столько-то человек. Только и успевают вести репортажи об убийствах. То есть кровь на кровь, все пролилось кровью. Все это от незнания Всевышнего. Аль-Хен, за это Таабель-Арец, будет скорбеть страна. Ваумляль, и будет жалким Кор-Юшевба, всякий, кто находится в ней. Бехаята-Саде, и среди животных. У Ваофа Шамаем, и среди птиц небесных, Вегам, Даги Аям, Ясеф, и даже рыбы в море будут гибнуть. В чем здесь новшество? В чем здесь неожиданно? Во время потопа, поскольку потоп был водным, рыбы не погибли. А здесь погибнут рыбы. Видимо, потому что с момента дарования Торы власть человека, ведь человек задуман как управляющие над землей, так мы читаем в первой главе Берешит. Человек создан для того, чтобы господствовать, в том числе и над рыбами, и это господство реализовывалось постепенно. И здесь мы видим, что вот сейчас, в тот момент Израиль, его состояние было таким, что на нем лежало, через него приходила благодать, в том числе и для рыб морских. И когда нету знания Бога, когда эта цепочка не работает, ведь, по сути, кто такие птички, зверушки, рыбки? Они плотские, у них нету духовной составляющей. Вот у ангелов нету земной составляющей, они бестелесные, плоти у них нет. У рыбок есть плоть, у черепашек, и у крокодилов, и у бегемотов, и у аистов, у птиц, у животных, у рыб есть плоть, а души нет. Человек соединяет плоское и душевное. Когда этот дат, Элоим, вот это соединение плоского и душевного разрывается, то изменяется или, скажем, становится сильно поврежденным влияние, божественное проявление, божественное оживление земли, и страдает в результате вся земля. Будет становиться все хуже и хуже состояние окружающего мира. Ах, иш, эль иш. Ах, иш, аль ярив, валь йохиах иш. Но можно сказать так, можно перевести это так, как Всевышний говорит это пророку. Да не спорьте с ними, никому ничего не доказывай. Можно сказать и так, можно перевести это и так, что никто никого не пытается обличить. То есть абсолютно никто не встанет и скажет: братья, мужи или сестры, жена, мы неправильно живем. Вы хаким и ревей коин. И они со священниками спорят. Мы про священников еще поговорим, но нету даже тех, кто поставлен быть учителями по Торе, священники, их никто не воспринимает серьезно. Поэтому нету обличителя. И, может быть, и не стоит обличать. Что такое состояние у людей. И здесь можно понять, и, наверное, простой смысл больше об этом говорит, что дальше идет обращение к коину. Не конкретно к какому-то конкретному коину, а вот ты коин, ты учитель в Израиле, ты коин в Израиле. Слушай, выкашартаем, выкашальгам нави. Ты сегодня, кашарта подскользнулся, ошибся, не выстоял, пал. И пророк тоже пал вместе с тобой. То есть и пророков никто не слушает, и пророков ничего не получается. И ты падаешь днем, пророк падает ночью в Дамитимех. И погублю я мать твою. Мать снова, здесь образ. Человек в еврейской традиции всю свою жизнь, когда за него молятся, скажем, за его здоровье, пока он живой, его упоминают по имени матери. Например, говорят: Моше бен Йохевит, Моше сын Йохевит, по матери. Когда человек умирает, за него, те, кто молится за мертвых, молятся по имени отца, когда человека вызывают, кто ли вызывает по имени отца. Но пока он живой, даже если мама уже умерла, считается, что духовный канал идет через него, поэтому человека упоминают по матчеству я. Ну и понятно, что мать, она хотя пуповина и обрывается, в духовном смысле, это духовная пуповина как бы существует. И здесь Всевышний говорит: я лишу тебя этого аккумулятора жизни, источника жизни, который у тебя есть. Не дому, а ми библи дат. И вот это слово «дамити», которое может означать «обездвижу тебя», «придавлю тебя», «задавлю тебя», «задыхается», «не имеет мой народ» из-за отсутствия знания. То есть народ, как лампочка, которая выверчена со своего места, не может светить. Она погибает, потому что у нее нету познания Бога, киата дат мааста, потому что ты возненавидел знание. Умасха микаенли, ты возгнушался своим священством. В этишках туратель-леха забыл учение Бога своего. Ишках банеха гамани, и я тоже забуду твоих детей. То есть коэнское благословение может прекратиться. Коэн, будучи, так сказать, при власти, при служении, получает заботу о своих детях. Есть такое особенное благословение. Коэн очень занятый товарищ, и, может быть, иногда не так много может времени уделять своим детям. Есть особое благословение, забота о детях. Я и прекращу это, говорит Всевышний. Ты не занимаешься моими детьми, я не буду заниматься твоими детьми. Тебе стало гнусно служение-то, ну, и я возгнушаюсь твоими детьми тоже. Коэн не справляется со своей задачей. Кирубам кэн хатули, потому что большинство из священников, ну, это я добавляю священников, здесь написано большинство, но речь идет о священников, согрешили мне. Кводам бекален амир. Славу их, достоинство их я превращу в позор. Что такое священник? Это такой товарищ при службе, он действительно достойный, он ведет себя достойным, такой вальяжный, или, как Талмуд говорит о священников, чванливый даже, такого чванства. Ну, это недостаток. Ну, священник ведет себя такой с достоинством. Он должен достойно себя вести. Ну, священник говорит, я их достоинство превращу в позор. Хатат ами яахелю валь онам ису навшо. Они поедают грех народа своего, и за преступление их возносят душу свою. Преступлением своих их возносят душу свою. То есть, когда какой-то человек согрешает и приносит жертву хатат, жертву за грех, часть этой жертвы едят священники. То есть, священнику важно для прокорма, чтобы была жертва хатат. И священники, ну, собственно, радуются, что народ грешит. Ну, вот как бывает, давайте так из современной жизни приведем. Инспектор дорожной службы стоял весь день до перекрестки, никакого нарушения не было, никто не нарушал. У всех были аптечки, наклейки, все ездили с включенными фарами, номера все были чистыми. И он может подумать, какой сегодня был прекрасный день, как радостно, что никто не нарушает. Слава Богу, так и порядок государственного ведет. Ну, это редко бывает. Точно так же случилось со священниками. А если они перестанут грешить, то мы что, на пустые щи перейдем? Они хотели, чтобы им радовалось им, радостно им было, что народ грешит. Здорово, потому что мясо перепадает. И поэтому и с учебой, и с обучением Торы было так, ну, пусть не знают, мы больше заработаем. Вояк ямки коэн, народ стал как священник. То есть, какие священники, такой народ, или каков поп, такой приход, вот примерно отсюда источники. Вы покажете аляв даркав, и я на народ взыщу с него пути его, умерзав вошиблю, и по делам их я верну ему. Вахлю влю избав, будут есть и не смогут насыщаться. А зану влю и фрацу. Будут блудействовать, но не будут умножаться, или, скажем, можно сказать так, не будут наслаждаться этим. Ки это данай азву лишмор, потому что они перестали хранить Божие. перестали хранить то, что заповедует хранить Бог. То есть, в конечном счете, так все станет обрыдлым для священства и для народа, что удовольствие уже это не будет, не будет ничего доставлять. Знут в яин, в тирош, разврат и вино, и здесь виноградный сок, как прохладительный наслаждающий напиток, и кахля, все это захватит сердце человека. То есть человек погрязнет в этом, и кроме распутства и алкоголя ничего не будет его интересовать, опустится до состояния простого пьяницы. Ами бейцо и шаль умакло ягидло. Можно перевести это двумя путями совершенно разными. Можно спросить, народ мой в силу склонности к идолопоклонству будет спрашивать у дерева. Ну, есть такая песня, я спросил у ясеня, спросил у топора. Народ будет спрашивать у деревьев, умакло ягидло, и посох ему ответит. Можно перевести по-другому. Народ будет спрашивать его совета. Если слово «эцо» перевести как «совет его», а не как «дерево», «умкало» и «облегчающее» ответить ему. То есть священник будет отвечать человеку так, как ему легче сделать. То есть не стремиться по закону Торы, дать такой ответ, как тебе легко угадать, как ему легко делать и так поступать. В общем, два таких понимания, оба которых, конечно, не красят народ. Кирох знуним тита, потому что впали они, ввел их в заблуждение, сбил их с пути дух разврата. Выезну метахат эльвейхем, и блудили они от Бога своего. Здесь разврат одновременно имеется в виду и разврат духовный, то есть идолопоклонство. Мы у пророков много раз видели, что разврат означает идолопоклонство. Но и разврат физический, потому что очень много способов поклонения, связанных с развратом, и деревянные фалосы, и храмовая проституция, и дефлорация девушек в судный день, всякое такое, что не придет в здоровую голову, приходило в голову больную, и народ действительно был в духовной степени очень болен. «Аль рошей аарим извиху» – на вершинах гор возносят они, забивают они скот. «Валь гваот и катеру» – и на холмах воскуряют. «Тахат алон» – под дубом, «вы ливана» – вы под березой, «вы эля» – и под тербинтов, «китов целя», потому что у них хорошая тень от них. Всякие деревья, здесь упоминается, интересно, что упоминается береза, наиболее вероятный перевод – береза. То есть под всякими деревьями, под всяким развесистым деревом, везде, где можно организовать уютное, красивое место для поклонства, организует уютное и красивое место для поклонства. «Альхен» – поэтому «тазнина бнутейхен», поэтому будут блудить дочери ваши, «выклутейхен», «тинафна», и невестки ваши будут прелюбодействовать. То есть дочери незамужние будут блудить, а невестки, те, кто выйдет замуж за ваших сыновей, те будут прелюбодействовать, потому что вы сами учите прелюбодействовать, сеете это прелюбодейство. И дети ваши, которые берут с вас пример, будут прелюбодействовать. Доказание блуда посетит всех. Лоев котальбнатехим китазнина, я не буду спрашивать дочерей ваших за то, что они блудят. Вы откалатехим китинафна, и с невесток ваших за то, что они прелюбодействуют. Кием им знут и пореду, потому что они же сами вышли, так сказать, из среды разврата. Вы им гдышот из аваху, и вместе с, здесь имеется в виду мужская храмовая проституция, то есть была и мужская проституция, такое было явление. И что с них спрашивать, если сами мужчины, все окружающие так ведут? То есть, ну, они так воспитаны. Теперь, как если вы им преподали такую мораль, если вы передали им такой уклад жизни, как я с них буду спрашивать? Я спрошу с вас, священников спрошу. Вы ам, ло явин или вет. И народ, который, у которого не хватает разумения, неразумный народ. Народ, который, не то что он, ну, как сказать, это народ, который нуждается в обучении, в наставлении. И у него есть недопонимание, на то и поставлены священники, учителя, чтобы наставлять народ. Но здесь народ будет обуреваем сомнениями, и поэтому будет попадаться в ловушку, в цепочку этого разврата. Но я не буду с них спрашивать. Какой с них спрос? У вас это стало природой. Им зана, а та Израиль. Если ты, Израиль, блудишь, алия ашам иуда, то с иудеей за это не будет спрошено. Валь того агильгаль. И пусть она, то есть нельзя сказать, но раз Израиль блудит, то весь народ покорежен, мы все виноваты. И поэтому иудея не должна бояться наказания за блуд Израиля. Вальтово Гильгаль, не приходите в Гильгаль. Гильгаль, мы помним, это место, где Израиль перешел в свое время Иордан, и там были поставлены камни. Видимо, там было большое капище. Вальто алло бейт авен, и не поднимайтесь, ваши подменные храмы. Вы альтис бу хаядуна, и не клянитесь Господом. Народа стало обычаем за просто так на лживое клясться Господом. Имя Господа превратилось то ли в погоны, то ли в петлички, то ли в какое-то удостоверение, которым можно размахивать. И Господь говорит, не делайте этого. Если это происходит в Израиле, то совсем не обязательно иудеи этому подражать. Кикипара сарыра сарар Исраэль. Потому что, как буйная корова, как бунтующая корова, бунтовал Израиль. Ну, корова иногда на них что-то находит, они сопротивляются, выглядит это как корова сумасшедшая. Я пару раз видел, хотя я, конечно, не великий животновод, но такой образ есть. Атайрама данай кикавес бемирха. Теперь их будут пасти Господь, как одинокого барашка, то есть они не будут в стадии, они будут отделены, каждый будет какой-то уединенный, отделенный с очень малым количеством пастбища. Хабур, и здесь снова не очень понятно, кто кому говорит. Может быть, это Господь говорит пророку, может быть, это пророк говорит. Хабур ацабим Эфраим. Прилип Эфраим к идолам. Часто это приводит в пример. Вот смотрите, какое плохое колено Эфраима. На самом деле слово Эфраим, имя Эфраим, упоминается для обозначения Северного Царства. То есть общее у них название – это Эфраим. И поэтому здесь имеется в виду не колено Эфраима именно, а Северное Царство. Северное Царство погрязло в идолопоклонстве, оставь его. То есть, может быть, Всевышний говорит пророку, да оставь, там не с кем говорить, нечего делать, пиши пропало, все. Пока вот Северное Царство до поры до времени закрыто, может быть, здесь это окончание обращения пророка к иудеям. То есть, да, бросьте, безнадега с этим Эфраимом, Господь с ним справиться, ты оставь его. То есть пока Эфраим, царство северное, в такой большой-большой беде. Сар Сабам, когда они протрезвеют, когда уйдет хмелих, азна на азну, они продолжат блудить, то есть они докатились до блуда через пьянство. Ну и когда они протрезвеют, они продолжат блудить, потому что это уже, так сказать, стало их привычкой. Аву, аву, колен водяные. Потому что они возлюбили эти позорные дела и доходы от позора. Что случится с Ефраимом? Что случится с Северным царством? О чем здесь говорит Оша? Цара руахота, икнофея, сожмет, схватит ее дух, ветер на крыльях своих, выевшум из бахатея. Ветром, как ветром, сдует израильтян из их земли, и опустошатся, и сохнут жертвенники их. Вот что я помню, да, он один из ранних пророков, и прочие времена, три поколения после его, это когда, казалось бы, израильское царство переживает самый рассвет. Ну, вот такая вот страшная, по сути, глава. Что у нас из вопросов? Виктор спрашивает. Благословенного дня, вопрос не в тему. Место распятия Иисуса, место принесения Исаака в жертву – это одно и то же место? Нет, это разные места, потому что считается, что Исаак должен был быть принесен в жертву на горе Мория, то есть на месте, где позже возникнет храм, а Иешуа принесен в жертву за пределами города. Поэтому это не одно и то же место. В Израиле растет береза. Я встречал в Израиле березу. Нельзя сказать, что как. Ну, скорее всего, ту березу, которую я встречал, посадили наши земляки-переселенцы из Советского Союза. Но несколько раз в разных источниках и у греков, и у израильтян встречается, что береза была, насколько была распространена, не знаю, но, может быть, народ и тянулся к, скажем так, к экзотическим деревьям, народ привлекает всякое необычное. Ну вот. Как все-таки Иешуа или Иешуа? Его звали Иешуа, а Иешуа – это совершенно другое имя. Нету никаких источников, никаких, кроме желания так расшифровать его имя, нету никаких источников, чтобы назвать его Иешуа. Хотя имя такое есть, все-таки в данном случае Иешуа. Без «эй». Хотя, знаете, очень много копий на это сталкивается, очень много всяких откровений люди получают, но я не особо человек откровений. Я могу сказать, что библейских оснований называть его Иешуа нет. Ну, вот, вроде бы все. Увидимся завтра с Божьей помощью на том же месте, в тот же час. Пусть наша совместная учеба будет молитвой за мир в семьях, которые разделены войной. Пусть война не разделяет, не ломает, не травмирует семьи. Божьей помощью увидимся завтра. Будем быть благословенны. И вот как хорошо напоминает Наталья, благословенного приближающего месяца Шват с новомесячием всех. Пусть месяц будет благословенным и услышим добрые новости. Шалом, благословений. Увидимся завтра.